Читала эта книга, я не напоминал, я в это время занимался очень сильно наркоманией, и в принципе, когда я читал эту книгу, в принципе, у меня произошел внутренняя революция. И я тот же день решил, что да, на самом деле есть в этой жизни очень возвышенные идеи. И есть цель человеческой жизни, в которую мы обязательно должны достигнуть. И, в принципе, этот человек забрал книгу обратно, он мне не давал эту книгу, а я в этой книге исчерпал недостаточно знаний, и для меня все-таки осталась неоткрыта эта загадка. Я думал, что я буду трудиться, собрать деньги, тогда еще это было начало 80-х годов, тогда еще коммунистический режим очень строгий был. Я подумал, все-таки я буду зарабатывать деньги и скоплю где-то 3000 рублей и буду организовать себе поездку в Индию, чтобы там найти Бхагавадгиту, привезти сюда, перевести и печатать эту книгу, чтобы каждый имел эту книгу. Несмотря на то, что я никогда не читал эту книгу и не знал содержание вообще, что содержит эту книгу. Но поскольку я в Ишапанишаде читал, что основные литература ведической философии является Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам, и мы должны исчерпать свое знание из этих двух книг, я подумал, что любой ценой я поеду в Индию и привезу эту книгу. И в конце концов, мне мечта сбивалась. Я не поехал, правда, в Индию, но так продолжал я жить. Я скажу, что я сразу бросил наркоманию, я стал соблюдать какие-то правила, принципы, стал верить Бога именно Кришне. До этого я был атеистом, я не верил ни во что, просто жил. И, в принципе, так продолжалось где-то почти год таких. Но я не знал, как предлагается просад, как, что можно кушать, что нельзя кушать. И, в конце концов, однажды в нашем селе очень сильно распространялось, что я уже занимаюсь какой-то йогой, там, стал верующим человеком. А те времена это такой... такой атеистическая склонность была людей, что если среди людей кто-то говорил, что он верит в Бога, просто это звучало очень смехотворно, над него могли издеваться целые кучи людей, и просто в моем окружении просто считали, что я просто чокнулся и стал просто верующим. И однажды дети с нашего сельского школы мне сказали, что в школе есть один музыкант, который тоже занимается йогой. И мне это очень заинтересовало. Я просто поехал в школу, чтобы встретиться с этим человеком. И когда я вечером нашел его, и мы встретились, я спросил, какой йогой он занимается вообще. Он сказал, что он занимается сознанием Кришны. И это был удар для меня. И когда второй вопрос я задавал ему, а каким литературой он руководствует, он мне показал Бхагавадгиту, напечатано подпольно, и переплет была ручную. Книга была очень маленькая, до сих пор я сохраняю эту книгу. И когда я видел Бхагавадгиту, я чуть с ума не сошел. Я упал на колени и просил этого человека, чтобы он дал мне книгу, это месяца на два, чтобы я мог читать, потому что книга очень толстая, и во второй была на русском языке, а я абсолютно не владел русским языком. Но тем не менее, у меня так огромно горело желание. Я думал, во что не стало. Я умел читать, писать на русском языке, но я не владел русского языка. Тем не менее, он мне одолжил эту книгу, и я стал читать эту книгу. А потом он мне сказал, ты знаешь, есть люди, которые уже практикуют этим. Если хочешь, я организовываю встречу. Но так и не состоялась эта встреча, потому что те времена очень сильно преследовали и арестовали преданных. И в эти дни, когда он должен был организовать встречу с Камаламале и с другими преданными, в эти дни их арестовали. И, в принципе, не удалось ему организовать эту встречу. Но он организовал одно другое встречу. Есть один преданный, Киртанараса, он сказал, что я приглашу сюда одного преданного, который приедет сюда, и тебе хоть будет рассказывать эти правила и как предлагать прасад. Я сказал, пожалуйста, я с удовольствием согласен, что это кто-нибудь приедет, и тут хоть мы познакомимся, будем знать, что есть такие люди, которые занимаются этим.
Вот просто по ходу вашего рассказа у меня возник вопрос. Кто же этот таинственный он, который все время вы, о котором вы все время упоминаете, который дал вам Бхагавад-гиту, вы говорите он, а кто же это он был?
Этого человека звали Карен. Он был музыкальным учителем в нашей школе, в нашем сельском школе. Но именно вот Киртанараса и этот Карен, они вместе учились в консерватории. И Киртанарасу Камамала распространял книги, и Киртанарас стал привлекаться этим. И он стал, в свою очередь, привлекать Карену этого. А этот Карен, он взял Бхагавад-гиту, чтобы читать. Но, тем не менее, он не читал это. И Кришна устроил так, чтобы с помощью его в конце он полностью он отказался, он говорил, что мне это не нужно, мои родители категорически против того, что я не буду кушать мясо, и я этим не могу заниматься, так что эта Бхагавад-гита может остаться себе. И поэтому я считаю тут очень мистический такой связь, что у Господа, поскольку у меня желание очень сильно было иметь Бхагавад-гиту, с помощью этого человека Кришна поэтому может использовать любого, чтобы тот занимался преданным служением. С помощью этого человека Кришна мне послал Бхагавад-гиту.
Ну, а первая встреча все-таки произошла в какое время? Это вот период был тяжелый период, когда сажали преданных. Ну вот вы повстречались с Камал-Малы, а вот Саньяс, я знаю, что у вас одна какая-то команда была вот из предыдущих интервью, которые мы делали, я просто поняла, что у вас какая-то была общая такая команда, можно сказать. Расскажите об этом, как ваша деятельность?
Первая встреча, я встретился с Киртанарасом, через полгода этот человек пригласил его приехать. Но поскольку тогда всех преследовали, он боялся очень сильно и законсервирован в своем квартире. Он просто жил и работал в одном районе как учитель. И однажды он рисковал приехать ко мне. Когда он приехал, я повторял 16 кругов, соблюдал правила. У меня был уже Бхагавад-гиту. Я читал Бхагавад-гиту, но просто я не был достаточно развит, и я не имел никаких связей. Я просто так самостоятельно, я очень мучился, что эти люди не имеют этого знания. Я просто думал как-то печатать и дать эти книги всем, чтобы в каждом доме была эта книга. И так и не состоялась у нас встреча. Киртанараса приехал ко мне домой, и он меня пригласил в Ереван. Я поехал в Ереван, и он меня провел в одну квартиру. Это была квартира Оганяна Юру. Его зовут сейчас Ягьянга Прабху, значит. И первый раз я у них вкусил прасад, видел алтар, как делается алтарни. И познакомился с ними. Но они, я чувствовал, что есть какая-то тайна, что они скрывают от меня. Они не хотели ничего сказать. Я говорил, что я слушал, что много есть студенты, которые занимаются этим и давно, в принципе, практикуют. Может, нам встретиться. Они все время старались не отвечать напрямую, говорили, что сейчас эти люди уехали на время, их нету здесь. Они думали, что если они скажут мне, что преследуют, и это очень сильно репрессируется, может быть, это будет навредит мне, я буду испугаться и уйду с сознания Кришны. И также, когда я привлекался, у меня был как бы младший друг, Самвель его зовут, я его тоже привлек к сознанию Кришны. Но потом, через некоторое время, через полгода, его отец организовал очень сильную кампанию. И в принципе, эту кампанию развернули против меня и против его. Потом они сделали так, чтобы он отказался от сознания Кришны. И потом ко мне приехал первый раз, мне пригласили сельсовет, и ко мне приехал главный редактор газеты нашего района, это был послан на КГБ, чтобы он был, он промывал мне мозги и давал мне как бы уроки, чтобы я отказался от своей идеологии. И когда я первый раз с ним беседовал, я понял, что мне ожидаются очень большие неприятности. Но тем не менее, когда каждый раз меня охватывал сомнения, когда я вернулся домой и открывал страницу Бхагавад-гиты, я читал любую страницу, это так сильно рассеивало мои сомнения. Я просто думал, во что бы ни стал, эти учения надо пожертвовать жизни, чтобы достигнуть какой-то цели. А то иначе ничего не получится, если я не буду жертвовать своей жизнью. Я решил, что я буду жертвовать, что бы ни сделали. И так и мы не встретились с Камаламалой, с Саньясе. Потом я узнал, что их арестовали, они уже находятся в тюрьму. Потом я через другие каналы вышел на других преданных. И так прошел еще год, когда все ребята находились в тюрьму, и очень сильная репрессия была, это было 85-й уже год, все уже в страхе, даже боялись произнести слово Кришна. Но тем не менее, я жил в таких условиях у себя дома, изолирован от общества, от населения, от друзей. И старались разные репрессии, давление создавать на меня. И, в принципе, уже начали распространять в моем окружении, что я агент ЦРУ. И вообще это движение сознания Кришны основано ЦРУ, чтобы во всем мире под религиозным прикрытием иметь своих агентов и использовать их для своих целей. И вся село мне показывало как агента ЦРУ, и они старались использовать родственников, там, родителей, чтобы создать разные неприятности. Я не собираюсь рассказывать об этих неприятностях, но я расскажу, что первый раз мы с Саньясой с Камаламалой встретились в 86-м году, спустя через год, в психиатрическом больнице Еревана, Соваташине, когда они там находились в заключении, я поехал и им повез просад. И здесь мы первый раз познакомились в психиатрическом больнице. Потом мы с этого дня, да, у нас очень сильно совпали идеи, что несмотря на то, что нас могут убить, сажать, или мы можем сгнить в заточении, но тем не менее надо приложить все усилия, чтобы печатать эти книги и дать людям. И у нас очень сильно совпали наши мнения, наши интересы, и с этого дня мы стали вместе сотрудничать.
А как вы сотрудничали?
До этого я получил немножко таких книг, которые до этого напечатались Саньясе и там другими преданными, и они были в листах. Потом я учился самостоятельно переплетать и сделать с этих листов книги. И потом я стал как бы заниматься, развозить их в Тбилиси, в Баку, чтобы распространять среди преданных. А потом у меня не было никакого материала, я среди не был ни одного оригинального книги, чтобы печатать. Но у меня были знакомства которые я мог использовать для печатания книг. А материалы были у Саньясы. Но тогда Саньяса просто не доверял меня. Он все-таки находился с сомнением, что молодой преданный новичок, неизвестно откуда приехал, может быть завербованный человек. Ну, разные у него были мысли, но тем не менее Камала Мала все время его убеждал, что он, в конце концов, давал мне материалы, чтобы я начал печатать. И у меня, когда они находились в тюрьме, я ездил, когда возил в Тбилиси книги, у меня был один знакомый, и он сказал, что у него есть знакомый человек, Рафик его звали, что работает в типографии, очень большом типографии, и он может напечатать большое количество этих книг. И он мне повез и познакомил с этим Рафиком. И когда мы познакомились, Рафик сказал, пожалуйста, привези материал, то есть фотопленки, и я буду напечатать. А в это время уже Саньясу выпустили на свободу, но он не хотел мне давать этот материал. Я все время ему говорил, что есть этот человек, давай материал, мы будем печатать. И Камалу-Малу удалось его убеждать, и он решил, что он будет давать маленькую книгу Шри Шопанишад. Но поскольку Шри Шопанишад было очень известно, и чтобы люди, скажем, опять это не вызвал, как бы, скажем, раздражение в КГБ, мы решили поменять его название и сделать «Жемчужный Упанишад» название этой книги. И я отвез этот материал, мы договаривались даже цветным обложкой, и этот человек согласился напечатать 10 тысяч тиражом. И когда Саньяса приехал, увидел, что этот человек уже работает, печатает эти книги, я его познакомил с этим человеком, уже книги 10 тысяч тиражом выходит, он вдохновился и стал доверять с этого дня, и мы начали печатать подпольно у других друзей, которые у меня были, и мы стали печатать уже Бхагавадгиту. Я напечатал первый в переплете «Источник вечного наслаждения». 3000 экземпляров в твердом переплете. У меня была одна женщина в типографии университета. Она была начальницей цеха. И однажды, когда ребята еще в тюрьме были, я ходил по всем типографиям и наводил знакомства. И однажды, когда я приехал к нему, у него была очень финансовая проблема. Я говорил, тетя Ано, давай напечатай мне эту книгу. Я показывал «Источник вечного наслаждения». Она говорила, ты хочешь меня сажать в тюрьме? Все-таки ты зацепился за мной. Ну, говорит, ты хороший парень, у меня финансовые это проблемы, говорит. Если, говорит, ты не приведешь с собой хвостик, я напечатаю тебе эту книгу. Я сказал, ради Бога, сюда никто не придет, я один буду этим заниматься. И она взялся и напечатал 3000 экземпляров «Источника вечного наслаждения» и в твердом переплете. Это очень такой историческая книга. А потом мы стали печатать подпольно большими тиражами в листах и стали возить уже по всей России книги.
Хотя бы несколько историй, как вы их возили, как вы, потому что на самом деле в тот период возить книги, их было очень сложно даже печатать, не то что там распространять, а как же их перевозить в другой город?
Мы печатали в одном районе, я печатал в одном районе, это район называется Чаренцаван, значит, это небольшой городок, и там был один завод, и этот завод имел свою типографию. И эти люди, я познакомился с ними, а эти люди подпольно, они все время печатали, упаковали в листах. У меня был один разваленный тройка «Жигули», и я на этой тройке все время возил. И каждый раз меня останавливали гаишники и говорили, что ты возишь. И я говорил, что все время я им говорил, что книги вожу. Я никогда не обманывал. И они даже не стали заглядывать, что за книги и что. Но я хотел другую историю рассказывать. Однажды я решил напечатать, поскольку тогда уже первые мы печатали 1000 экземпляров, потом 2000, потом 3000. И однажды я решил печатать 10 000 экземпляров Бхагавад-гиту. И, в принципе, в это время уже спрос на книги очень сильно возросло, и весь СССР не был книги. А нигде никто не рисковал печатать. И, в принципе, все время мы приезжали сюда к Яге. У него квартира была как бы штабом, центром, где собрались. И все жаловались со всех стран, со всех республик, что нету книги. Я решил, что буду печатать 10 000 экземпляров. А для этого нужно было 10 тонн бумаги. А столько бумаги, эта типография настолько маленькая, что без столько бумаги он не владел и не имел столько бумаги. Эти люди говорили: пожалуйста, если ты достанешь бумаги, мы тебе это напечатаем. А в Ереване те времена, поскольку была коммунистическая система, вся бумага в республику поступила централизованно на госснабовые, государственные снабовские склады. И эти склады полностью были под контролем КГБ. И там практически каждый второй можно было считать, что это... Он или агент, или, в общем, этих. А бумага была стратегическим сырьем, и никто не рисковал бы даже думать о том, что печатная бумага продавать. Это монополия государства была. И я поехал, это госснабовские склады, прямо без никаких знакомств я пошел к складовщику, я ему сказал: знаешь, я тебе столько денег дам, давай мне 10 тонн бумаги. Он смотрел так на меня и сказал: ты что, парень, чокнулся или с ума сошел вообще? 10 тонн бумаги, за 10 тонн бумаги и тебе мне 15 лет попрячут в тюрьме. Мне не нужно никакие деньги, и уходи вообще. Что за это? Бреды ты носишь сюда. Я сказал: слушай, я никаких бред не несу, мне нужно 10 тонн бумаги. Ты мне дай 10 тонн бумаг, загружи мою машину, я выведу за ворот. Остальные не твое дело, говорю. Он говорит: а если тебе поймают, что ты скажешь? Я говорю: все равно не скажу, что ты участник или ты мне давал. Я скажу, что я откуда-то в другом месте или достал, или из другой республики привез. В общем, это стало, не звучит для него убедительно. Я долго это мучил его. Он в конце концов надоедался от меня и говорит: ну, если очень хочешь, иди в управление СНАБа, и там есть такой человек Деро. Говорит, если с ним найдешь общий язык, может, он тебе сможет продать 10 тонн бумаги. А я это не в моих силах, ты зря просто тратишь время. Я пошел в управление и нашел этого Деру. Он оказался, был начальником отдела СНАБа по бумаге по всей республике. И там к нему бесконечный поток людей идут. И очень большие очереди. Я, в конце концов, сидел. И у меня такой странный вид, не очень солидно одетый. Я когда зашел к нему... Я говорю: мне, знаете, 10 тонн бумаги нужно, и мне порекомендовали к тебе это обратиться. Он смотрел на тебя, он сказал: знаешь, парень, я думаю, что ты 10 тонн бумаги не сможешь просто попрятать. Тебе за воротом и возьмут за шкирку, и просто за это тебе грозит очень большие опасности. Ты думал, что ты на что идешь? Я ему сказал: да, я подумал, я сознательно иду на это. Не нужно 10 тонн бумаги. Вы мне дайте, я приведу свою машину. Вы мне дайте это 10 тонн бумаги. Остальные не ваше дело. Я доставлю, куда мне нужно, и никто не найдет. Он стал интересоваться: а в какой типографию ты будешь доставлять эту бумагу? Я сначала не хотел ему сказать, я сказал, это должен быть конфиденциальным, потому что я хочу все-таки вам сказать, что если я у вас подпольно покупаю эту бумагу, я также печатаю подпольную литературу. Так что я не собираюсь вам открыть свои тайны. Он тогда сказал, я не смогу этого допустить. Я должен написать хотя бы фальшивый накладной, что якобы эта типографка получила эту бумагу. Но потом я подумал, может быть, он КГБшник и хочет меня обманывать, чтобы узнать, где мы печатаем. И позже, может, просто мне заложить. Я ушел от него, я сказал, дело твое, если ты не хочешь давать, я просто уйду. Но я не могу открывать все секреты свои. Я тебе завтра позвоню. Если ты согласен, давай мы будем встретиться. Но зато ты учти, ты можешь зарабатывать большие деньги. И еще тогда цена бумаги, знаете, сколько была? Цена бумаги стоила 60 копеек. Но он мне говорил, что он за рубль будет продавать мне. Я еще и упирался, я говорил, нет, это очень дорого, за килограмм бумаги рубль я не буду платить. 60 копеек максимум я вам дам. Но я внутренне был согласен, что платить 10 тысяч рублей за 10 тонн бумаги, потому что это очень хорошие возможности на самом деле купить бумагу. Я ушел от него и ничего не сказал. Потом на следующий день звонил. Он сказал, ладно, приезжай. Я приехал к нему. В общем, он сказал, есть у тебя денег? Я ему сказал, ну, вопросов нету. Он говорит, давай, говорит, завтра приезжай вот в 10 утра. И будет у тебя бумага. Я стал уже спрашивать, а чье производство? Котласское там... Он мне стал ты, говорит, уже все виды бумаги знаешь, какие бумаги, Сыктывкарская, Янонис там. И я ему настаивал, что он мне давал котласская бумага, и тогда, по нашим пониманиям, считалась котласская бумага, хорошая глянцевая бумага была. Он сказал, проблем нету. И на следующий день я с улиц поймал одного КамАЗа, просто с водителем договаривался, говорил, что у меня есть... такой нелегальный груз, надо отвезти Чаренцаван в типографию. И за это я тебе 150 рублей буду оплачивать. Трасса контролировалась так, что абсолютно я не представлял, что это возможно, просто подвезти столько количества книги, запаковано в пачках, и загрузить в его машину, чтобы с воздуха не видели, чтобы мимо нас не проехал какой-нибудь гаишник или милицейский, любой милицейский тогда мог зацепиться и спрашивать, что вы грузите тут. И я вспомнил, что не доезжая до города Севана, там есть очень крупный гаи-пост. Я подумал, это бы очень хорошее место, если мы за этим гаи-постом будем загружать наши книги, перегружать в другую машину. И у меня пришла идея, чтобы поехать договариваться с этим водителем, с русским номерами, доехать до гаи-поста и за гаи-постом останавливаться и сделать вид, что машина у него вышла из строя, и он там чинит. А мы на другом машине подъезжаем, привозим весь груз, и за гайпостом мы начинаем грузить. Когда мы грузили, в это время летели вертолеты, там гаишники цели, там даже у этого поста стоял бронетранспортер и проверяли каждую машину. Но никто не подозрил, что кто-то может привезти какой-то груз среди белого дня, опасный груз, и перегрузить там. И так мы успешно загрузили в эту машину сначала, потом его груз загрузили на наши книги, чтобы ничего не было. У меня был такой штукой, который пломбирует машины. Мы поставили на него пломб официальный, как будто это государственная фирма загрузил свой товар, запломбировал, и с пломбом эта машина едет в Москву. И через 5 дней эту машину прибыл сюда, в Москву. И вечером он звонит. В 7 часов вечера он звонит и говорит, если до утра, до 7 часов вы не заберете книги, я уезжаю это, Рязан. И тогда я Саняса и Санака, у Санаки была одна разваленная машина, Санака тогда руководил BBT, и у него была 0-2, очень разваленная машина, и эту машину еле-еле ходила. Не представляете, это такая мистика была. Мы боялись ездить на этой машине. Но тем не менее, у нас выхода не было, мы должны были забрать книги. Мы стали вывозить